Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.03 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это пятница, 15-го зимняря на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа о лучших друзьях. Вот так вот, каждого мужчины. Присоединяйтесь, мужчины. 61 686 автомобилей, почти в три раза больше, чем вчера. Почему? Потому что неиссякаема наша вера в коммунальные службы и доверие. Причем доверие они оправдали, нужно сказать. Молодцы. Огурцы. Хорошие, но не всегда. Но эти частности, которые не позволяют сказать, что коммунальные службы всегда молодцы, они лишь подтверждают общее правило. Хорошо работают. Хорошо. Ну, давайте поставим оценку действиям коммунальной службы в Москве. Давайте, хотите? Хотя кто мы такие? Но это как муравьи будут давать оценку человеку, на участке которого они построили свой муравейник. Ну что это такое? Ну что за оценка такая? Но тем не менее, с какой начнем? По возрастающей? По нисходящей? Нет, по возрастающей. Я хочу, чтобы вам было проще ставить хорошую оценку. Это такая манипуляция, поэтому... Пусть по ниспадающей. Отлично, 134-21-35. Хорошо, 134-21-36. Отлично, 134-21-37. Нет, удовлетворительно, 134-21-37. Давайте 134-21-35. Отлично, сработали коммунальные службы. Учитывая, что на нас обрушилась какая-то невероятная норма месячная. То ли 20% месячной нормы, то ли 30%. На мой взгляд, 146% месячной нормы обрушилась на нас вчера. Воды, снега, он же вода. 134-21-35. Голосование. Теребите уже, в конце концов. Мните коленку вашей спутницы, пусть она звонит. Вы же не можете, правда? Да, штурману дайте указание звякнуть по одному из представленных номеров. Коммунальные службы не вообще во всем, там, в том, что касается воровства лампочек в вашем подъезде. Нет. Именно в деле уборки снега избавления нас от последствий колоссального снегопада для Москвы. Колоссального для Москвы 2021 года. Сработали на отлично, вы считаете. 134-21-35. На хорошо 134-21-36. Ну, то есть на четверочку. 134-21-36. На удовлетворительно. Троечка. 134-21-37. Троечку ставите. 134-21-37. Но вы же понимаете, да, что... Когда вы ставите троечку, я попрошу вас аргументировать вашу троечку. Потому что пятерочку аргументировать не нужно. Здесь все понятно. Было-стало. Я сегодня думал даже снять повторно ту же серию сториз и проехать той же дорогой, чтобы показать, как было вчера утром в это же время и как стало спустя сутки. Причем здесь не стоит пенять на природу, что, дескать, оно само растаяло. Так бывает, знаете, что с некоторыми последствиями можно и нужно справляться, а с некоторыми нет. Ну, к примеру, не нужно сушить асфальт после летнего дождя. Зачем? Ну, само высохнет. Вот, пожалуйста, и справились. Вот справились коммунальные службы. Высохли дороги, все нормально. А с некоторыми последствиями справляться нужно, потому что если бы ничего не делали, то осталось бы примерно как вчера. Ну, просто потому, что сейчас 18 градусов мороза, мне показал мой телефон. А ощущается, как 22, так что оно никуда мне делось. Вот, и я ехал по асфальту везде, где я сегодня ехал, я ехал по асфальту. Я видел разметку, асфальт прометен, хороший, местами даже мокренький. Поэтому 7373948, я попрошу вас аргументировать ваши 58%. Хотя, нужно сказать, крошечное количество людей приняло участие в голосовании. Эти 58% не репрезентативны совершенно. Но, тем не менее, Из того крошечного количества людей, что сейчас все еще проснулись, пришли в себя и решили позвонить в это голосование, 60... Сколько? Сейчас, секунду. Уже 62% считают, что неудовлетворительно. Что конкретно вас не удовлетворило? Вот в какой части вы остались недолюбленными? Где вас недолюбили коммунальные службы в части уборки снега, скажите? Сейчас я помогу вам проснуться, а для этого нужна пилюля, естественно. А потом, когда вы проснетесь, вы как начнете здесь рубить, правильно? С плеча. Голосовалка предельно простая. Коммунальные службы Москвы с последствиями снегопада на дорогах на наших справились на отлично. 134-21-35. То есть на пятерочку. На хорошо, на четверочку. 134-21-36. И, наконец, на удовлетворительно справились. 134-21-37. Вот параметры голосовалочки, которая идет прямо сейчас в эфире. Голосование проводится путем дозвона на один из представленных номеров телефонных 8495. И далее выбирайте свой вариант. Я еще вернусь к вариантам. Пока что поголосуйте, пожалуйста, ладно? Нет, не так. Пока что проснитесь, пожалуйста. А проснувшись, выпивайте стакан водички тепленькой и включайтесь в эту жизнь, и включайтесь в наше голосование. Конечно, должен быть в минус 18 асфальт сухим и морозненьким. Но мы живем в городе парадоксов, мы живем в городе невероятных открытий, мы живем в городе потрясающих оксюморонов, да, и всего остального. Поэтому здесь может быть все, что угодно. Можем позволить себе. Мы в Москве можем позволить себе в минус 18 даже асфальт мокрый. И влажные мысли. Ведь пятница же. Пятница же. Можем позволить себе. Тихий доброе утро, и я рад вас читать в нашем бот-мессенджере. Юрий Калиников и Тихий, С. Макс и Макс Авдей, Алекс, Лев Рузанков, Сергей Волк, Григорий и Скороход, эко вы себя назвали. Еще Николай 74-й, Владимир Бес 13-й, Марина, Леша 22-й, мастер-приемщик, Галина и Майлз 292-й, Алексей Портер, Вовка, Сергей Котов, Петрушка, Фонарин Тедой, Денис Паштет, товарищ майор, Сергей Деловой, Игорь Валерьевич, Маргадон, Виктория Станковская, Сергей Чеховский, Сталкер и Сергей Котов был сегодня первым. Задолго еще до начала моторов уже отметился в нашем телеграм-бот-мессенджере. В этом месте, где обитают лучшие люди планеты, говорит МСК-бот латиницей. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Как слышится, так и пишется. Здесь я читаю вас, здесь я смотрю на ваши картинки, если вы не стесняетесь их присылать. Говорит МСК-бот. Заходите. Не пожалеете. Обещаю вам. Шеф-комендор, приветствую. Доброе утро, Рисориус. И всему Южному Уралу в вашем лице. Макс уже по области прокатился, и там московские коммунальщики поработали. Говорят, хорошо подмели. Но так бывает, когда войдешь в азарт, и знаете, ну, обычно у домохозяек так бывает. Она говорит, что-то мне не нравится, как у нас в холодильнике распределены продукты. по полочкам. Я вот сейчас, милый, не волнуйся, я только в холодильничке переставлю тут кое-что. Вот это вот маслице наверх поставлю, молочные продукты, овощи спущу в нулевую зону, в зону свежести сюда, вот сюда вниз. Не волнуйся, не волнуйся, иди пока в душик сходи, я сейчас такой пошел в душ. Возвращаешься, а уже у тебя в доме капитальный ремонт, уже мастера какие-то меняют сантехнику, оконную раму выковыривают, потому что окна нужно поставить чуть получше. И вот это вот все, потому что сложно остановиться. Нельзя просто так взять и переставить маслице со средней полочки на верхнюю. Обязательно нужно после этого ремонт затеять в квартире. Вот так и московские коммунальщики. Подмели все в Москве, а энергии еще столько. И пошли по Подмосковью мести тоже, видите как? Это же хорошо. Калужка чистейшая, Марина подтверждает. На Красный Похрест 22. Хочу на Занзибару. Нет, на Занзибаре... обезвожено как-то. Не, знаете, куда нужно? На Канары нужно. Канарские острова. Или на Мадейру. 22-25. Но только со знаком плюс. Острова вечной весны. Канары. Ла-ля-ля. Как они? Ля-ля-ля. Ла-пальма. На пальму. На остров Пальмы. Вот это вот прекрасно. Товарищ майор, доброе утро. Приветствую. Если вы думаете, что я сижу здесь и сам с собой общаюсь, придумывая себе каких-то собеседников, то, скорее всего, вы правы. Вообще, радио — это такая история, где сидит какой-то человек странный и сам с собой говорит один в закрытом помещении. Но нет, общаюсь с вами, уважаемые миллионы. И вот товарищ майор картинку присылает того, как он роскошно сегодня пытается доехать до работы. Итак, давайте посмотрим, что у нас на 15-ю минуту седьмого в плане движения.
В движении.
7373948, доброе утро, слушаю вас. Здравствуйте, доброе утро. Здравствуйте, доброе утро. Доброе.
А доброе утро всех с пятницей. И с предстоящими выходными. Вы знаете, да. Не принимал участия в голосовании, потому что моя изящная брюнетка спит метр двадцать, пока под одеялом.
Я понял. Хорошо. Еще
мы в прошлый раз с вами немножко покричали по поводу несогласия.
Вот.
Но я надеюсь. На меня не затаишься.
Нет, вы что, о чем вы говорите? Это же жанр такой. Напротив, я всегда приветствую лучше эмоциональность, чем безэмоциональность. Вы помните вот эту фразу, что в конечном итоге самые страшные вещи на Земле происходят с молчаливого согласия равнодушных? Равнодушно. Вот, поэтому, когда человек неравнодушен, это очень хорошо. А дальше мы уже выстроим коммуникацию. Так что нет, все хорошо.
А по поводу дороги, вы знаете, лет 30 назад я вот по такой дороге на север от Красноярска очень хорошо ездил. Вот. И еще один момент. Меня как-то вот удивляет все-таки. Прошла машина, почистила снег. Выходят дворники, и весь этот снег...
На асфальт опять снова.
На дорогу ее туда, все опять. Когда-то вот в детстве, помню, были такие, снег собирали в такие вот сугробчики, и снег было очень здорово кататься.
Да, вот сейчас, спасибо вам большое, вот сейчас, кстати, такие сугробчики тоже собраны, но иногда не кстати совсем, вот совсем не кстати. У нас на Аминьевке такими сугробчиками забрали правые полосы, причем те правые полосы, которые не просто полоса, там, ну, условно, не нравится, что здесь сугроб, ну, поезжай в средней полосе. Нет, эта правая полоса, она уникальна тем, что только из нее можно повернуть направо. О чем свидетельствуют светофоры, знаки. И прямо на перекрестке, вот казалось бы, ну хотя бы метров за 100 до перекрестка сделать так, чтобы у людей потом была возможность встроиться. Нет, а прямо у стоп-линии, на этой самой полосе, прямо у стоп-линии, в правой полосе огромный сугроб, на всю полосу сугроб, на всю полосу вот эта куча. То есть получается, человеку нужно... Но у него нет другого шанса, кроме как с нарушением повернуть из средней полосы направо. Хотя можно только с правой полосы направо. Хорошо, если камеры нет, а если есть камеры? Хорошо, если потом будет инспектор, который будет выносить постановление, человек в душе, человек, не функция, не болтик, а человек. И он поймет, что другой возможности не было у водителя повернуть направо. А если нет, а если функция там будет сидеть? А если там уже будет сидеть нейронная сеть какая-нибудь, которой пофиг вообще, что у тебя там. Она смотрит и средние полосы поворачиваешь, значит все. Говнов, твоя фамилия. Все, и вот тебе 500 рублей штрафа. То есть не всегда это хорошо, когда в сугробчики в такие собирается это все. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Роман, доброе утро, Лесные Поляны.
Доброе.
По Ярику въехали нормально вообще. То есть поток идет, но, так сказать, пробки пока не собираются. По поводу почистки дорог, в принципе, от Ивантеевки до Королева нормально, а потом как-то что-то уже похуже.
От Ивантеевки до Королева, извините, это к нам не имеет никакого отношения. Это уже вообще не мы. Это не Москва. Нет, это все равно, что сейчас сказать. Знаете, что-то они там в Солт-Лейк-Сити плохо почистили снег. Или в Рейкьявике. Извините, что же делать. Пусть там на ближайших выборах что-то решают. У нас здесь все прекрасно, замечательно. Все, теперь, когда вы проснулись, можно я еще раз напомню вам параметры голосования, потому что сейчас там слишком ровные цифры. 30-30-40 сейчас, вот столько. Еще раз, голосование идет в прямом эфире, телефонное. Вам нужно взять за коленку вашего штурмана-блондинку, длинноногую. Странно, почему она у нас до сих пор в красном платье, в коротеньком, хотя на улице ощущается как -22. Да, пусть уж хоть в полушубке будет, ладно? В полушубочке заячьем. Вот. Нет, заячий, ты что? Советский Союз? Нет, в шиншилловом. 29-33-38, уже вот так вот. У нас голосование идет. Вы считаете, что московские коммунальные службы исключительно в части уборки улиц от снега и исключительно в части нивелирования последствий колоссального снегопада, который пронесся за последние почти двое суток над Москвой, сработали на отлично? То есть последствия снегопада удалось победить российским, московским коммунальщикам, и вы ставите им в этой части отметку 5. Отлично. 134-21-35. Позвоните. 134-21-35 по 495 коду. Это голосование. Вы считаете, что коммунальные службы с последствиями снегопада справились на хорошо или на 4? 134-21-36. И, наконец, на 3 или удовлетворительно? 134-21-37. Неудовлетворительно, я считаю, что они не могли справиться. Потому что это оксюморон. Справились неудовлетворительно. То есть либо справились, либо не справились. А если справились, так справились, пусть на троечку хотя бы. 134-21-37-3 ставите им. 134-21-36-4. Хорошо. 134-21-35. Отлично. 134-21-35. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Роман, доброе утро.
Доброе.
Хотел бы посетовать на одно неприятное событие.
Давайте.
Связанное, естественно, в том числе и с погодными условиями, и с коммунальными службами, но, может быть, это мое субъективное мнение. В общем, вчера, в принципе, пораньше, специально даже выехал с работы для того, чтобы доехать до своей любимой моечки.
Так.
И смыть ту самую грязь, которая осталась у меня еще в Сочи.
Так это вы моете автомобиль в -22, а я думаю, что они открыты еще автомойки, а это вас ждут все там, встречают. Ясно, так. Расскажите.
Кстати, вот вы правы. Я заехал туда единственный.
Конечно.
Так как мойка, так сказать, знакомая мне до боли, потому что я там постоянно мою, естественно, ребята с удовольствием меня взяли, видимо,
еще
от скуки.
Конечно,
за день.
Конечно.
Вот. И
помните, как Козлевич говорил, Остапу Ибрагимовичу и Паниковскому, нет, этому, и Балагану, он говорит: «А я так прокачу!» Балаган говорит: «У меня у нас денежек нет». Он говорит: «Да я так прокачу, садитесь!» От скуки как раз то же самое. Вот я бесплатно так прокачу вообще вас. Давайте.
Так не получилось.
Не
получилось,
вышло,
конечно, чуть-чуть платненько, но зато с особым пристрастием.
Естественно.
Каждый миллиметрик, все-все вот это вот.
Ага.
Сегодня выхожу утром, завожусь, сажусь, выезжаю вот на шоссе энтузиастов, я вам фотографию сбросил.
Да.
А тут просто вода. Вот это
вода,
химия,
да,
и вот эти дела. И вот вопрос, если по тем критериям, которые вы озвучили в голосовании, я, наверное, оценил бы в твердую четверку. Вот прям в твердую. То есть для дорог, для мест передвижения транспортных средств, все хорошо. Для пешеходов, возможно, где-то что-то недоуспели. В целом хорошо. Но зачем выливать такую тонну?
Но это уже не они. Они же, вы же понимаете, что они не принимают эти решения. Эти решения принимаются на иных уровнях. Вот по поводу того, чего мы будем чистить, не чистить. Там, все остальное.
Как бы вопрос, наверное, больше не коммунальщикам, наверное. Ну, вот да. Вы правы.
Знаете,
а вопрос
что...
больше для чего?
Можно я сейчас другую вещь вам скажу? Кажется, на первый взгляд, что я сошел с ума и вообще заехал в другую область. Но тем не менее. В Европе разрешили мучных червей поедать. Вы знаете? Признали их едой хорошей, не опасной для человека. Серьезно, мучные черви.
Хорошо,
вот эти.
Что я еще не завтракал.
Да, они когда их высушивают, и вот когда их, если их высушить и перемолоть, то они похожи на жареный арахис по вкусу. Ага. Мучные черви. Почему? Они же с ума сошли? Нет, потому что так проще накормить много людей. Так, проще.
Или с научной точки зрения.
Не знаю, может там, но они состоят из белка, там сочетание удивительных белков, углеводов, все очень правильно. Но звучит невкусно, правда, мучные черви. Вот, это я к чему? Я к тому, что вот эти все реагенты, это очень плохо для каждого из нас в отдельности. Но в целом для мегаполиса масштаба Москвы это реальное решение быстро и оперативно превратить любую кашу, гололед и все остальное в асфальт. А значит, повысить безопасность передвижения.
Роман, ну а тогда вопрос другой. Если это же самое шоссе энтузиастов, только за МКАД взять, да? Ну
да,
она же даже там, я же только что там проезжал.
Да.
Там
да.
Горьковское шоссе.
Да.
Вот там не полито.
Не, а там беднота сука. Уже, все, там уже все. Нет, там, это, там уже там нищеброды. Там все. Ну все, там, у них денег нет просто на эти реагенты. Все, они бы хотели, но не могут позволить себе просто, понимаете, там все.
То есть задача, чтобы просто асфальт был мокрый, да?
Конечно, да. Вот вы видите, как... Хорошо, хорошего дня, спасибо вам большое. Безусловно, конечно, да. Мучных червей Евросоюз признал хорошей, приятной, нежной, вкусной и полезной пищей для человека, мучных червей. Я не знаю, когда дойдет до сусликов дело, ведь они же тоже состоят из белков, углеводов там, и все остальное. Вот, но я к чему? Я к тому, что это способ решить вопрос какой-то. Вот есть вопрос, вот, пожалуйста, способ. Ровно так же это способ решить вопрос в Москве быстро, эффективно, быстро. Может быть, не очень чисто. Но с другой стороны, вы помните этого персонажа? Гарри Олдман его играл. По-моему, Зорк его звали в «Пятом элементе». Помните? Доброе утро. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Вы смотрели «Пятый элемент»? Помните этот фильм с Милой Йовович и Брюсом Уиллисом? «Пятый элемент».
Алло.
Алло, алло, да я с вами говорю.
Да. Вы думаете, доброе утро, Роман. Сейчас помехи.
Да.
Я пять не могу дать. Я бы тоже дал бы твердую четверку. Угу. Единственное, я еще пока на МКАД не выезжал, сейчас поеду. Мне что обычно не нравится, это когда поливают химию, МКАД заливают и перекрестки. Вот после снегопадов обычно укатанный снег, плотный укатанный снег. И когда его посыпают или поливают, бывает такими клочками проливается и получается потом глыбы, по которым вы едете на следующий день. Вот мне кажется, проще было бы смести это ночью, один раз проехать, и этого можно было бы избежать. А вообще, когда прочищали и не посыпали, было намного приятнее и красивее, чем вот это.
Ну, естественно, я помню тот год, когда в Питере решили тоже обойтись без реагентов, и я тогда зимой приезжал в Питер. Очень красиво все, беленькое такое все, накатанный наст снежный, все хорошо. Только людям негде было не ходить, ничего, потому что тротуары все снегом завалены.
Не, ну можно это было смести, сейчас смели, но достаточно нормально. И тротуары некоторые не залиты вот этим. Нормально, не скользко. Ну, а в этой химии, наоборот, скользко. Я не знаю почему, но машина, допустим, чаще всего скользит сильнее, чем на укатанном снегу.
Ну, я согласен, да. Нет, ну, в смысле, это все частности. Я про пятый элемент. Сейчас нужно сопровождение соответствующее дать. Вы помните Зорга в исполнении Гарри Олдмана? Потрясающего актера. На мой взгляд. Сегодня пятница, поэтому я могу позволить себе ответвление киношное и все такое. Там был такой момент, когда он стакан, он говорил разрушение. Его обвиняют в том, что он разрушение несет. Разрушение, это все разрушение. Вот. Он говорит, да, разрушение, деструкция. Окей. Он так стакан со стола смахивает пальчиками. И стакан в дребезги разбивается. Я разрушение создал. Я создал разрушение. И здесь выезжают такие роботы какие-то маленькие. Начинают подметать, собирать осколки. Вот это все вместе. Он говорит, но я и создал жизнь. Я создал жизнь. Я дал возможность работать, жизнь. Все закипело. Появилась цель. У многих появилась цель. Через разрушение, естественно. Вот. И Так и у нас. Вот видите, вы думаете, что просто это некрасиво мы делаем. Мы загаживаем Москву по ватерлинию грязью черной. Да? То есть вот по вторые этажи у нас все... Нет, даже не та дива. Это не... Или это та дива? Нет, не та. Нет, я хочу другую диву. Можно другую диву, которая настоящая? Нет. А почему только это у меня? А где? А, вот она, вот она. А тут драка пошла уже. Пошла драка. Слушай, надо пересмотреть. Давайте пересмотрим сегодня «Пятый элемент». Это же хорошая вещь. Классно. Во. А, вот, я к тому, что мы загаживаем по первые и вторые этажи Москву. А потом выходят эти трудолюбивые машинки маленькие. Шампуньками, щеточками начинают чистить все это, убирать, наводить лоск. Все это хорошо. Потом, когда мы в конце концов очистили город, сменили асфальт, все эти трещинки все эти убрали, все это сделали. Потом бац, смотришь, уже ноябрь, декабрь, снова зима. И мы снова начинаем разбивать асфальт, вот это все заполнять, эти все. Это и есть жизненные циклы. Ребята, вы не понимаете, это жизненные циклы. А жизненные циклы — это и есть жизнь. Это и есть жизнь. Плава лагуна, да, она все камни съела. Дура. Пришлось из живота доставать потом. В 5.30 на МКАД в районе Киевского шоссе авария. Фура в легковушке. Обычно мы привыкли, что наоборот, у нас легковушки в фурах, а здесь фура в легковушке. Внимательно. И Юрий Мороз пишет, что повез друзей в аэропорт, летят на Кубу. Счастливчики. Ну, может быть и да, может быть и да. Пусть передает привет чтецам. Вы знаете, на Кубе есть такая профессия — чтец. Она на сигарных фабриках, там, где сигары, там, где кубинские женщины на своих... Кто-то говорит ляжках, но это не так, это бедра. На своих бедрах скручивают сигары, и там есть чтецы. Вы думаете, откуда у кубинских сигар все эти названия? Ромео, Джульетта, Монте-Кристо и все остальное. Это потому, что чтецы на кубинских табачных фабриках читали романы Дюма. И отсюда и пошли названия. И это, между прочим, профессия, которую пытаются включить в список, сохранный список ЮНЕСКО. Чтецы с кубинских фабрик. Ну, часто, наверное, там уже записи ставят. Нет живых людей. Вот. Так что пусть чтецам, тем не менее, передают привет, а я остановлю пока наши голосования. Не пока, а вообще навсегда остановлю. Я спросил вас, как вам кажется, московские коммунальные службы с последствиями снегопада справились на отлично, хорошо или удовлетворительно? Вы говорите удовлетворительно, на троечку. Какие вы все такие придирчивые? 33%. На хорошо, на четверочку, 40%. И на отлично оценили работу коммунальных служб московских в этой части, 27%. Позвольте, я суммарно объединю 4,5, потому что это все равно хорошая оценка. И тогда получается 67%, или ровно 2/3 нас из вас, вас из нас, лучших людей планеты, оценивают хорошо, в целом положительно и позитивно оценивают работу коммунальных служб за прошедшие несколько суток и за прошедший снегопад. Что, в общем-то, на мой взгляд, отвечает действительности.
Моторы. Моторы.
6.34, 97 тысяч автомобилей, 43-45 скорость движения в километрах в час по направлению в Москву из Москвы. И что касается перекрытий, их количество увеличивается снова. 471. Чуть ли не два десятка перекрытий появилось дополнительно в Москве за минувшие сутки. Хотя, может быть, часть из этих перекрытий связана как раз с уборкой снега, и потом эти перекрытия растают буквально к завтрашнему дню. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Роман, меня зовут Александр.
Да, Александр, доброе.
Роман, оценил работу коммунальщиков удовлетворительно, но оценивал и Замкадышье, и Москву.
Вот так вот. Я понял.
Вчера попал с такой вещью с утра, ну, могли бы почистить, ведь знали же все, что это будет. Но никаких мер не было принято, объясняю. Угу. И второе, значит, вчера вечером попал в такую вещь. Пересекал Москву на МКАДе. Какие-то 250 метров в течение часа. Ну, почему нельзя было согласовать действия? Господи, боже мой.
Ну, да. Ну,
видите, мы... сейчас хоть... да. Черкизовского рынка встретил в направлении в области потомков тевтонских рыцарей.
Движутся.
Пробку, да.
Понял, хорошо, спасибо, принимается. Знаете, а вчера Алексей Гудошников, коллега мой, он преодолевал, вы говорите, 250 метров в час ехал, а он преодолевал 2 метра долго довольно. Въезд просто под шлагбаум. Оказалось, что под шлагбаум въехать самое сложное у нас, потому что шлагбаум, он как бы большая татарская идет, потом тротуар, а за тротуаром шлагбаум, въезд на парковку к нам. И вот по Большой Татарской прошли отвалом снег, смели на бок все, да? То есть у Татарскую вычистили, а отвал весь этот как бы на тротуар. И этот тротуар пришлось преодолевать. У меня, кстати, после этих преодолений до сих пор колотит руль. Я все забываю вычистить между спиц снег, между... Ну, потому что я-то нормально, у меня полный привод и клиренс на CX-9 Mazda. Кстати говоря, несмотря на то, что кроссовер, тем не менее справляется с условиями великолепно. И система стабилизации потрясающе работает. То есть я абсолютно спокоен, даже если чуть-чуть перебрал со скоростью в повороте. И уже понимаю, что вот здесь нужно применять навыки, полученные в школах зимних вождений всевозможных. И как только ты собираешься уже применить навык, а он нет, нормально. Система АБС, там все это, чик, стабилизация, хрусь, разные. Вот прямо слышно, как разные колеса на передней, на задней оси похрустели буквально за полсекунды блокировочки и сами себя выровняли. Все, автомобиль сам себя стабилизировал, и мне не нужно никакие навыки применять. Все, он сам все сделал. Так вот, я преодолел-то нормально этот бруствер снежный, заезжая, выезжая по шлагбаум. А у Алексея хороший баварский автомобиль BMW на заднем приводе. Ой, черт, сейчас окажется, что я коллег обсуждаю все это. Наоборот, я хвалю, что это очень классно, это динамичный управляемый автомобиль. Но вот в части, когда нужно преодолеть что-то, то здесь, конечно, сложно. Вот, и я все никак не вычищу снег из спиц. Вы не думайте, что вам нужно ехать на сервис, если у вас вдруг колотить начал автомобиль. Милые дамы, мы-то мужчины уже знаем, в чем дело. Не волнуйтесь, это у вас просто снега набило. Вот вы же ездите по сугробам, на парковочные места въезжаете. Снег попадает в колесные диски и разбалансирует их. На скоростях до 80 км в час вы этого не чувствуете, а уже после 80 в районе 100 начинается биение в руле. Вообще иногда бывает так, что весь автомобиль колотит, прямо вот его весь, такая вибрация дикая идет. Это нормально, это нужно просто почистить колеса, вы не переживайте, у вас ничего не сломалось. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман, Денис, Москва.
Да, Денис.
Позвольте по поводу вчерашнего апокалипсиса и...
Давайте. Ну что ж, я все пытаюсь отползти уже от этой темы, потому что много всего. Ну давайте вы завершите ее. Давайте, Денис, да.
Ну, буквально пару слов. Значит, утром в 5 утра где-то я ехал прям по сугробам. Обратно в сторону Москвы, уж с Киевки. В принципе, было все убрано. Я на четверочку оценю. Но днем, в частности, по Мира ехал, по Третьему кольцу. Прям вот по чистому льду. Прям вот по льду. И в этот момент, знаете, я подумал, всегда сетовал на реагенты.
Да. А вот тут не хватило.
Да, здесь не хватило. Но обратная сторона медали. У меня подруга в Новосибирске живет. И в частности я тоже из Сибири. Я говорю, вот слушай, у нас там прям за день до этого. Вот каша, вот эта вот мокрость, сырость. Она говорит, ты знаешь, у нас снежно. И даже на дороге сквозь настил снежный проглядывает даже асфальт чуть-чуть. И вот как-то же ездят тоже люди, да, там, без реагентов.
Конечно. Нет, но это же вопрос... Это же, нет, безусловно, это вопрос привычки. Это вопрос привычки. Ну, как-то же добиралась императрица Екатерина Великая из Санкт-Петербурга в Крым. Как же, Добиралась же она как-то, ездила она. Ну да, это посольство полгода ехало, но как-то же... То есть как-то все происходит, все как-то... Другое дело, что когда ты не знаешь реагентов, и тебе хорошо живется со снежным настом, ты не знаешь их. А потом, когда ты познал реагенты, познал счастье передвижения по асфальту, к примеру, по асфальту, даже в самые лютые морозы, потом, попадая в условия, когда лед или снег, снежный наст, вот этот вот, ты зимники... Карельские, кстати говоря. Ты уже чувствуешь себя неуютно. Потому что привык уже к другому. Шеф-комендор сообщил, что на внешке перед левобережными Химками, это я читаю, даже наш уютный автоводительский чат, пришитый к телеграм-каналу «Автоводитель». Да, там жизнь, уже 30 человек в сети и вообще все там. На внешке перед левобережными Химками из левого ряда закрутило такси и улетело аж в правый отбойник. Никого не задел. Скользко. Будьте внимательны. А зачем он на такси так ездил, что пришлось ему вот это вот все? Со мной таксист тоже на Большом Каменном сегодня бодался. Я хочу вправо перестроиться. Мне направо с моста сразу нужно съезжать. Я решил ездить другими набережными, более красивыми, более близкими к Кремлю. И теперь с Большого Каменного сразу направо ухожу. Вот. К дому на набережной. А он бодается... Вот прям пытается не пропустить меня сзади. Едет и такой, эх, пыжится, тужится, что пришлось поддать немножечко. Ну куда он, что он есть на своей Камри против CX-9 с турбовым мотором? Ясное дело, что в такси Камри работают, как правило, все двухлитровые, правильно? Хороший автомобиль, ничего не говорю, но не едущий совсем. Так что я одержал победу в результате, но подумал, на кой? Вот на кой, ребят, вы устраиваете гоночки на ровном месте? Вот зачем? Ну, вот к чему все это было? Я к тому, что, товарищи таксисты, принимайте успокоин какой-нибудь. Вот что-то какой-то успокоинчик нужно принимать немножко, чтобы... Вы же работаете в социальной сфере, вы извозчики общественные. Вам, может, это не нравится, еще как-то, но придется смириться. Вы часть большой структуры под названием общественный транспорт. Вы часть структуры. Гляньте на номера на свои. Вам город выдал желтые номера специально для того, чтобы вы могли пользоваться выделенными полосами для движения общественного транспорта. Вы структура общественного, входите в структуру общественного транспорта. Перестаньте думать, что каждый из вас персонально невероятный Кими Райконен, Шумахер или Льюис Хэмилтон. Все, не нужно, больше ответственности. Больше ответственности. Это я уже говорю не таксистам, а городским властям. Ребят, пришейте им больше ответственности, в конце концов. Можно им пришить ощущение, что они в структуре общественного транспорта, а не частные извозчики до сих пор. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Роман, доброе утро. Паштет, Москва.
Да, Паштет, слушаю.
Роман, я вчера что увидел вечером? Значит, как троллейбусы вот эти наши, электробусы, да?
Да.
Вчера все эти дорожные ребята, вами любимые, нацепили вот эти вот гирлянды и ехали просто как эти, знаете, праздники там приходят.
Конечно, да, очень красивые, между прочим. Прям вот
я,
реально...
я увидел вчера это первый раз, я думаю, видно, автобусики выкинули, а эти нацепили.
Да, ну, да, да, да.
Смешно было очень.
Есть
вот,
такое.
И второе, Роман,
да,
можно?
Да, конечно.
Я вчера просто жене машины поехал заправлять, так обычно катаюсь на переднем приводе, у меня там... Вот, а тут эта маленькая мокка, но она с полным приводом. Вы знаете, такой кайф словил на шипах. Прям вообще, потому что вот на каршеринге езжу, бывает на Кашкаях, еще на чем-то там, на Каптюрах, они здесь переднеприводные, и на липучке, прям противно ездить. А вот прям вчера словил кайф, потому что, знаете, так плавненько, хорошо, она схватывает хорошо в поворотах, прям вот кайф-кайф. Прям вот полный привод самое то, что надо. Пусть
есть.
Он будет там несколько раз в году, но он нужен.
Ну, конечно, нужен, конечно, нужен.
Ой, не нужен, там, передок. И в сугроб я как заехал, знаете, там легковуха не могла заехать. Хоть на мокру ругают, что она низенькая.
Uh-huh.
Залетел в два счета просто. Бам, низкая, там защита не отстоит.
Uh-huh. Вот. Есть
ну,
такое
кайф.
Дело.
Полный привод — это кайф.
Ну, конечно, но всегда, когда тебе что-то дает дополнительную уверенность и дополнительные возможности, это хорошо. Нет, это хорошо и правильно. Да, я слушаю. Здравствуйте, доброе утро, наконец.
Здравствуйте, Роман.
Здравствуйте.
Меня зовут Виктор, а можно я вот защищу чуть-чуть таксиста.
Конечно, вот чуть-чуть, даже вот нужно, безусловно, ведь мы же здесь не на судилище.
Я пересел со своей Ешки, ну, вынужденно,
да.
Значит, на желтую машину, да, и сейчас да. езжу вот как бы на обычную машину.
А Ешка у вас тоже была такси, только в классе бизнес?
Да, да, конечно,
да. А там меньше заказов, да, стало в бизнесе сейчас?
Очень мало заказов.
И, в общем, и вы пошли в Комфорт Плюс.
Да, пошел в Комфорт Плюс как раз на Камри. Так вот я хочу сказать, смотрите, я вот за эту, как бы, ну, Новый год хороший был, хороший.
Да.
Тут жаловаться грех. Но вот за две недели 3750 штрафов. Как вы думаете, почему? А я вам скажу почему.
Давайте. Потому что вот. Я даже подумать не успел, а вы уже. Ну ладно, давайте.
Да,
хорошо.
Да, да. Ну вот ответственность таксистов, какая она? Вот я еду, да, разделительная полоса отделяет меня. От основной части дороги, ну, я еду по автобусной, да?
Uh-huh.
Впереди едут, значит, или стоят, обычно сейчас стоят просто, грузовики, которые чистят снег.
Да.
Вот я начинаю перестраиваться, потому что это помеха на дороге.
Да,
я
и через сплошную, раз сразу проезжать.
Да, раз сразу через сплошную, 500 рублей, uh-huh. будьте любезны, 500. Понимаете?
Да.
То есть, потом, значит, вот еще один штраф, ну, который гигантский, я считаю, вот, значит, как заезд к Сухому, ну, завод самолетов,
да,
да,
вот, да.
Поликарпова,
да.
повесили, ну, на высоте, наверное... Я не знаю, восьмиэтажного дома примерно камеру,
uh-huh.
которая меня сняла, что якобы я... Ну, то есть я, конечно, там стоял, и там знак стоит, знаете, uh-huh. так, за деревьями где-то слева остановка
да.
запрещена.
Да.
Прям вот к проходной заводу. Зачем
да.
поставили знак и камеру? Я понимаю, зачем. Ну, нужно же как-то... То есть это такое место, там никого нет, знаете, там просто вот пустырь такой.
Ну, согласен,
выглядит,
да.
Выглядит как uh-huh. это... Ну, вот остановка запрещена, ну, чтобы понимать.
Не, да? я понимаю, да.
3750, и вот куда ответственность-то повышать?
Это вот. Не знаю, я не знаю. Ну, смотрите, но я точно знаю, что ответственность у водителя электробуса или автобуса значительно выше, в среднем, я не про вас говорю, вы классный, я говорю в среднем. Ну, вот в среднем, если размазать общую ответственность в среднем. Ответственность водителя общественного транспорта значительно выше, чем в среднем ответственность таксиста.
Да, я согласен. Смотрите, но тут такой момент, Роман. Если мы сейчас приравняем водителей автобуса к таксистам, а таксистам
да.
к водителям автобуса,
да.
то кто будет платить за стоимость таких перевозок? Риски, к сожалению, ну, очень многие риски в нашей работе, они как бы не учитываются, то есть они смазаны. И если мы будем, ну, закручивать гайки, я считаю, что... Я на самом деле, господин Лексутов, к которому я отношусь с большим уважением...
Да, вот, и я тоже. А я с большим даже,
чем да, вы. Вот. Да. Я считаю, что он правильно, ну, как бы, ведет реформу, и то, что он сказал, что должна быть там минимальная стоимость поездки. Ну,
я даже больше, правильно. Чем вы, считаю, что правильную реформу он ведет.
Да,
да.
Но, к сожалению, понимаете, я думаю, что вот именно потому, что не совсем правильно начерчена разметка. То есть это не он виноват, это вообще другие люди чертят ее. Не совсем правильно установлены камеры. 10 секунд, вот я согласен, да, нельзя там останавливаться как. Но люди стоят на Арбате, понимаете, выходят там из условной метелицы, и им вообще параллельно.
Ну,
а
да.
агрегатор... Нас даже тоже Яндекс очень сильно контролирует. Вот в частности, компания Яндекс, я к ней тоже отношусь очень хорошо, в отличие от многих коллег. Значит, каждый
я еще неделю, больше, чем вы отношусь
к ней. Они, значит, да. присылают отчет по скорости.
Нет, водитель... знаете, давайте, я все понимаю. Сейчас вы можете рассказать миллион историй, просто потому что у вас огромная практика в этом смысле. Но я могу сказать следующее.
Так что у нас контролируют, ну, знаете как.
Понял.
Просто вам кажется.
Не-не, мне так не кажется. Я абсолютно уверен. И вы обратите внимание. Я же говорю не о том, что вас нужно еще больше контролировать, а пришить водителю ощущение нужно. Пришить водителю ощущения. Ну, к примеру, помните, ну, как бы вам сказать, ну, там, условно, я не знаю, если вам предложить поле переехать, жизнь прожить, не поле перейти, говорят у нас, да? Предложить поле переехать. Вот, одна история. А потом предложить переехать минное поле. Вроде бы там поле и там поле, да? То есть одно поле вы будете переезжать с одной степенью свободы и отвязности, а потом вы понимаете, что это минное поле. Но согласитесь, что вы будете переезжать с другой степенью ответственности и внимания. Минное поле. Правильно? Так вот, это степень внутреннего ощущения. Внутреннего ощущения. Так вот, пришить вот эту степень внутренней ответственности. Не повышать, может быть, даже... Я не знаю, как это сделать фактически. Но вот шеф-комендор пишет. Чувака на такси... На МКАД из левого ряда закрутила и бросила аж в правый отбойник. Почему? Потому что там геомагнитная аномалия какая-то. Там аэрозольное облако из космоса спустилось туда. Что еще? Порча? Какая? Наговор какой-то в этом месте? Нет. Это было поведение водителя. Поведение водителя. А почему он так себя вел? Потому что он ехал в легковом автомобиле, может быть, даже в своем или в арендованном, я не знаю. Но он чувствовал себя просто тупо водителем легкового автомобиля. Камри, Октавии, еще чего-то. И все, он чувствовал себя так, как чувствую себя я за рулем своего автомобиля. Вот с этими ощущениями он ехал. На Большом Каменном сегодня со мной водитель Камри бодался. Тоже с ощущениями, что он водитель Камри. Камри-водитель. А я бы хотел, чтобы у таксиста не было ощущения, что он водитель Камри, Октавии, Сонаты, К5, Оптима или еще чего-то. А что он водитель... Как нет ощущения у водителя электробуса. Я, там, ЗМЗ, чего-то там, 567, водитель вот такого транспортного средства. Нет, он водитель электробуса. Так вот, я бы хотел, чтобы у водителя такси было ощущение, что он водитель такси, а не водитель Камри. Или водитель Е-класса, или водитель еще чего-то. Как это ощущение было пришито советским таксистам. Советским. Он был водитель такси, а вовсе не водитель Волги. Не водитель Волги, он был таксистом. И это звучало гордо. Вот это вот ощущение хочется пришить нашим таксистам московским. Но можно сделать престижной профессию московский таксист. Престижный, можно ее сделать? Доброе утро. Да, слушаю.
Доброе утро, Роман, Сергей Лох.
Да,
Сергей. Смотрите, а мне кажется, надо сделать один такой момент по поводу таксистов. Лицензирование именно деятельности. То есть выдавать лицензию не на машину, как сейчас, да, а таксиста, чтобы он понимал. Вот тогда он будет понимать. Сейчас он как? Пришел, права есть. Пошел работать в такси. В чем отличие от обычного водителя? Угу. Те же самые права, правильно? Раньше ну, как да. было? Там профессионалы уже были за рулем.
Профессионалы, вот высокие профессионалы, конечно.
Поэтому они чувствовали себя по-другому. Ответственность у них была другая.
Ну да.
А сейчас проблем нет. Все, вон, 18 лет, вперед. Ну, иди в такси работай.
Ну да. Нет, я на самом деле вообще не про такси собирался говорить. Я просто увидел сообщение от шефа в чате. Что за чат? Есть несколько важных телеграм-каналов, на которые вы должны быть подписаны. А именно... Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Это телеграм-канал «Радио говорит Москва». Радио говорит МСК. Вот. Но там вы читаете нас. Новости, аналитики. Вот все, что важно в мире происходит. В мире, в стране, в городе, на вашей улице, где угодно. Чтобы чуть-чуть ближе и адреснее стать к программе «Моторы», вы можете подписаться на канал «Автоводитель». «Аутоводитель» латиницей в одно слово через «УТ». «Аутоводитель». Это телеграм-канал мой. К нему пришит чат. То есть любая новость снабжена там кнопкой «Обсудить». Нажимаете и попадаете в чатец. И вот там в чате утром очень много полезной, важной. Заходите, там просто, помимо всего прочего, вы сможете там обнаруживать оперативную информацию. Потому что в чате живут люди, такие же, как и мы с вами, как все. Они проживают утро, они едут на работу из разных районов, присылают разные правильные видео, сообщения, все остальное. Так что там много оперативной информации. Еще подпишитесь на DT-ROAD. DT-ROAD. Это телеграм-канал Департамента транспорта. Тоже важный ресурс. Есть еще Департамент транспорта оперативно. Еще один телеграм-канал, куда сливает... В хорошем смысле слова сливается. Куда попадает вся важная оперативная информация. Где и какие ДТП, заторы образовались. Где было ДТП, но уже разблокировали проезд и все остальное. Это Департамент транспорта оперативно. Такой телеграм-канал. Все это есть. Возьмите, в конце концов, за бороду объективную реальность и требуйте из нее объективную информацию. Ну, сами требуйте, сами получайте ее. Все. Так что про такси не хотел я долго говорить. Просто несколько историй с такси сегодня уже случилось. Одна со мной, одна несколько не со мной. Так что все, про такси больше не говорим, извините.
Моторы.
А про что говорим? А говорим про наши интересы. Можно я спрошу вас, вот я сейчас подумал, нужно перелить в свой канал тоже, потому что вышло на автомобильном телеканале сразу несколько программ, которые были спроектированы и сооружены мною в финале прошлого года. Вот. И я подумал, они представляют собой в определенном смысле слова некие полюса заинтересованности и... ну, скажем так, потребительской заинтересованности. Плюса. для нас, для, для аудитории, для, для тех, для кого автомобили имеют значение, имеют смысл и имеют значение. Вот, и я подумал, но их несколько. А какую взять за основу? Первый. Первый какую? И думаю, спрошу вас. И на основании вот этого моего вопроса и ваших ответов мы сможем вывести некое общее понимание. Хотя, конечно, оно выведено, это общее понимание. Я прекрасно понимаю, что какие автомобили нам интересны? Нам интересны те автомобили, которые мы хотя бы в перспективе, пусть даже отдаленные, но все же в перспективе реальной мы можем себе позволить. Правильно? Вот эти нам интересны в первую очередь. Те автомобили, которые мы можем ассоциировать с собой и со своей жизнью. Вот эти автомобили интересуют нас в первую очередь. Но, тем не менее, у нас есть еще и пристрастие к чему-то такому, чего мы позволить себе, может быть, и не можем, но хотелось бы. Хотелось бы. Вот можно я спрошу вас? Вот скажите, у вас есть сейчас реально... Больше того, как вы ответите, так я и сделаю. Вот как ответите, так я и сделаю. Какой автомобиль, с каким автомобилем вам было бы интереснее познакомиться в первую очередь? С его возможностями, качествами, характеристиками, посмотреть на него, как он организован внутри, снаружи. С каким автомобилем? Первый. Оба кроссовера, между прочим. И представительные, большие. Первый. Audi SQ7. Audi SQ7. Дикая штуковина, абсолютно запредельная дикая штуковина. И больше того, дикость этой штуковины в этом проекте, видеопроекте, я старался показать. 134-21-35, голосование идет, 134-21-35. Вот перед вами два кроссовера. Давайте считать это, давайте считать это краш-тестом. И тогда для этого дела я даже и заведу вот эту штучку нашу.
Краш-тест.
Краш-тест. Обычно в краш-тест попадают одноклассные автомобили, автомобили, которые могут между собой конкурировать по цене, техническим характеристикам, параметрам, ну, то есть это одноклассники. Сегодня у нас в краш-тесте одноклассники хотя бы с той точки зрения, что они кроссоверы, все, больше между ними общего, хотя нет, есть общее там, четыре колеса, руль, мультимедийная система, много общего. Audi SQ7, 134-21-35, это первый вариант. И автомобильный бренд, название которого больше напоминает какое-то кожное заболевание, но тем не менее. Черексид TXL. TXL. Три буквы. Как TLX. TLX, помните? TLX. TLX же? Да. Был такой седан у Акуры. А это TXL. TXL. Черексид. Черексид. Ух, как чешется мой черексид. Что-то надо помазать его чем-то. Черексид. Придумали же, прикиньте, такое название для автомобиля. Черексид. Как гастрит. Черексид. 134-21-36. Вот, пожалуйста. Если бы сейчас вы попали, а вы можете попасть в это пространство, вот вы попадаете в некое пространство, и у вас два видеопроекта 15-минутные. Один рассказывает об Audi SQ7, а второй о Черексид. Китайском автомобиле стоимостью за 2 миллиона рублей и больше того. Почему он не просто черри, а ксид вот этот? Эксид, черри, эксид. А, нет, он не черри, эксид, он черри, эксид. Эксид, Е там буква Е. Черри, эксид, черри, эксид, черри, эксид, эксид, черри, эксид. Вот так он называется. Вот, это как черри, но только эксид. А что значит эксид? Так до конца понятно и внятно не смогли объяснить представители китайского бренда, но мы понимаем, что это чуть более изысканная с точки зрения дизайна штуковина на базе черри. Это как черри, но только там где-то хромированная обводочка чего-то, где-то там чуть более затейливый молдинг какой-то стоит, вот это вот все. Ну, то есть чуть более дизайнерская штука, чем обычные черри. Но, по сути, в общем-то, черри. Но только Exit. Cherry Exit. Вот. И это китайский кроссовер стоимостью за 2 миллиона рублей. Более изысканная штуковина и все такое. И это 134-21-36. 134-21-36. С точки зрения потребительской визуальной привлекательности, вы бы посвятили 15 минут жизни знакомству с Audi SQ7. Где пик крутящего момента, а крутящего момента у него примерно 1 000 000 ньютон-метров, приходится, внимание, на 1000 оборотов. Вы понимаете, что я сейчас вам говорю? Это может быть, звучит немножечко фантастически, немножечко так, как будто бы Audi решила выпендриться и снабдить свой автомобиль данными, которые не соответствуют здравому смыслу. Но это правда. Пик крутящего момента, могучего тритурбодизеля приходится на 1000 оборотов. То есть вы только думаете нажать на педаль газа, вот прикасаетесь к ней, а у вас там уже взрывается все. Уже приходит пик момента. А момента там, по-моему, то ли... Ну, ладно, по-честному, по-моему, 700 ньютон-метров. Или 900, или 800 ньютон-метров. Ну, то есть все равно сильно больше, чем нужно вам в вашей повседневной жизни, чем нужно кому бы то ни было в его повседневной жизни. Момента там больше. И вот эта штука, она попала на взлетно-посадочную полосу аэродрома Быково, заснеженную и промерзшую. Представляете, что такое? Миллион ньютон-метров момента, миллион, на 1000 оборотов, на заснеженной, обледенелой взлетно-посадочной полосе. Ну, можете, да, вообразить, что это. 134-21-35 тогда позвоните, если бы вы с этим проектом познакомились в первую очередь. Cherry Exceed TXL. Китайский кроссовер, изысканный и более 2 миллионов. Стоимостью 134-21-36. Он больше вас манит. Проголосуйте.
Моторы. Время начинать движение. Мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7:06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это пятница, 15-е зимняря на календаре. Здравствуйте, морозобря на календаре. Доброе утро, я приветствую вас, зовут меня Роман Щукин. И у нас продолжается скромно лучшая программа о лучших друзьях каждого мужчины. 147 507 трогательных отважных автомобильчиков уже колесят по Москве. И 38 километров в час из-за этого скорость движения в Москву. 44 километра в час скорость движения из Москвы. Из Москвы можно уехать довольно быстро, хочу я вам сказать. Не то чтобы я намекал, а я просто прямо вам говорю об этом. Граждане, уехать можно очень быстро, ну, при желании. Покопайтесь внутри себя. Возможно, как раз именно это желание вы сейчас и испытываете, но не могли себе сформулировать его до конца, не могли осознать его. Вы чувствуете, что в организме у вас бродит желание какое-то? Вы думали, что это связано с женщинами? Нет, вы сначала хотите покинуть Москву, а потом уже все там само собой случится. И женщина, вот и все. Да, можно я буду трактовать вам ваше желание? Хотите? Не хотите? Ну ладно. Дай пилюлю, надо проснуться. Александр требует. Сейчас будет вам пилюля, Александр, вам понравится. А когда вам понравится, ну так оно, знаете. Сейчас я только коротко скажу о движении, можно? Экстраординарная, а именно необычная для этого времени ситуация сложилась на третьем транспортном кольце между проспектом Мира и Русаковской улицей. Внутренняя сторона из-за ДТП стоит. От проспекта Мира уже очень тяжело проехать. В перспективе от Шереметьевской, потом от Нижней Масловки будет сложно. Внутренняя сторона трешки очень плохо. Внутри восточный куст уже начинает собираться перед третьим транспортным кольцом. На Волгоградке совсем плохо. Там что-то как-то черненькое все уже. И Варшавка сразу после слияния с Каширкой, ДТП по направлению в центр. На юге МКАД начинается уже стояние. Островцы, Октябрьский, Нижегородка. Как она называется? Не Нижегородка, а Новорязанское шоссе. Рязанское, Новорязанское тоже плохо в Люберцах. Из железнодорожного в Москву невозможно проехать. Но может оно и хорошо. Покопавшись внутри себя и внутри своих ощущений, вы поймете, что вам и не надо было, в общем-то. Щелковская перед Москвой тоже тяжелая. И внешний МКАД перед Ленинградкой. Дорожно-транспортные происшествия между М-11 и М-10. Там уже начинает образовываться пробка. Въехать в Москву по Ярославке сложно от Королева. И проехать через Ярославку по внешней стороне МКАД тоже сложно из-за дорожных работ перед Осташковским шоссе. В целом, если баллами замерить происходящее в городе, баллов этих наберется 2. Много это или мало? Не знаю. археологи будущего пусть думают об этом. А мы с вами сейчас проснемся. Никакая не музыка, но пилюля из недр моторов, пробуждающая, нежная, ваша, загадочная, манящая, ироничная. Низкочастотная. В том смысле, что мы еще и таким образом тестируем наши низкочастотные динамики, в целом акустику. Есть сабвуфер. Не рекомендую на десяточку накручивать. Треснет. Хотя бы где-то на семерочке остановитесь. А потом постепенно добавляйте. Но... разве я не предупреждал вас о низости этих частот? Низменные частоты пошли здесь. Рыбак рыбака, как водится. И да, я к тому, что рыбак зашел к нам только что в бот-мессенджер. Я приветствую вас. Александр Александр и Борисовна. Мих-мих, Самсон Самсонов. The Just The Game, Just The Game и Медведь. Фандорин Седой, Денис Заморок. Базин 73-й, Алексей Смирнов, Дима Хамовники, Александра, Владимир, Александр Александр. Александр Сазыкин, Сергей и Сергей Сергеев. Это три разных Сергея. Да, деревенский парень, Владимир, еще Галина и Александра. Снова Блэк Джек, Макс. И снова Блэк Джек, Сергей Чеховский, Сталкер и Д. Годунов, 85-й. Сержио, 22-й, подозрительная сова. Моздовод, 785-й и Владимирович. Юрий Мороз и шифровка 16.03.33. Одним словом, лучшие люди планеты уже здесь. В нашем лучшем в мире телеграм-бот-мессенджере. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Как слышится? Вот ровно так и пишется. Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот. Слитно. То есть в одно слово. Говорит МСК-бот. Заходите. Спрашивает, не пойму, автомобиль и метеостанция на балконе показывает минус 13, а телефон минус 20. Это в Дзержинском, что там? Аномалия у вас там. А вообще, вы знаете, я предлагаю вам оперировать теми же параметрами, которыми оперирует Rolls-Royce Phantom. Rolls-Royce Phantom, есть такой высокотехнологичный автомобиль. там нет указания температуры в климатической установке. Он не показывает, сколько градусов у вас сейчас накручено. Там можно сделать просто теплее и холоднее, как в «Жигулях». Помните, не в «Ладе», а еще вот в «Жигулях». На мой вопрос представителю бренда, с чем это связано, он говорит, ну, любая тварь на земле, не подразумев, ну, тварь в смысле от слова творение, существо, любая тварь на земле знает, когда ей холодно, а когда ей тепло. Любая тварь на земле. И она знает, что когда ей холодно, она хотела бы, чтобы было потеплее. И она знает, что когда ей жарко, она хотела бы, чтобы было попрохладнее. Любая. Но нет, нет ни у волка, ни у барсука, ни у суслика, ни у даже у выхухоли нет никаких показаний температуры, в принципе. Но они точно знают, когда они мерзнут, и они точно знают, когда им жарко. Ровно так же и в Роллс-Ройсе. Холодно? Добавь. Немножко накрути. Жарко? Убавь немножечко, сделай прохладней. Так и я предлагаю вам не запариваться вот этими там минус 20 там или минус 17. Холодно. Давайте я вам так скажу. На улице холодно. Это все, что нужно знать.
Моторы.
Да, точно. Александр. Роллс-Ройс настолько крутой, что там можно изменить температуру окружающей среды даже за Роллс-Ройсом. То есть можно из Роллс-Ройса можно сделать теплее на улице или холоднее. Это правда. Вот он проезжает рядом, и у тебя сначала холодеет на душе, потом тепло становится от этого всего. Ну и такое. Да, можно я спрошу вас об общечеловеческом чем-то? Вы уже отрастили себе антитела? Потому что я старательно в начале прошлого года... А, да, нет. Я сначала должен остановить это голосование. Первое. Итак, я спросил вас, вы в первую очередь с каким бы автомобилем захотели познакомиться, если бы вдруг случилось? С Audi SQ7 или с Chery Exeed TXL? Новый кроссовер от китайского бренда Chery, суббренда, точнее, бренда Chery, Chery Exeed. Вот спрашиваете, что все это значит, я вам так скажу. Это Chery. И вообще-то этот бренд в Китае называется Exeed. Просто чтобы не было разночтений. Это как Genesis у Hyundai, Acura у Honda, Infiniti у Nissan, Lexus у Toyota. Это премиальный суббренд, премиальная линейка. В Китае там все логично. Он называется Exeed. И все, и нет никаких разночтений. В России Exeed не смогли назвать офис китайской компании Chery Exeed, зарегистрировать бренд, и не захотели для того, чтобы не было потом баданий с корейским брендом, известным брендом, у которого что-то было там, Exeed был какой-то, Exeed, да? Там, хотя он не чисто Exeed, но было бы пересечение. И, ну, в общем, чтобы никаких качелей не устраивать и танцев с бубном, решили назвать бренд китайца сразу Toyota Lexus. Ну, или Honda Acura, или Nissan Infiniti. Ну, так должно прочитываться, правильно? Логика та же. Или Hyundai Genesis. Chery Exeed. Это как Toyota Lexus. Toyota Lexus. И большими буквами, представляете, да, встречаете на улице автомобиль, а там написано Toyota Lexus большими буквами. Я уже постеснялся бы тогда писать это все, но нет, представители российского офиса реально огромными буквами через всю решетку радиатора, фальш-решетку написали Chery Exeed, Toyota Lexus. Вот так вот там написано. Так вот, вышло сразу два обзора, в которых я попытался что-то свое персональное донести вам об этих автомобилях, познакомившись с ними. Кстати говоря, с каждым из них впервые я знакомился. И с Audi SQ7, и с Chery Exeed TXL. Первый раз. Audi SQ7 до этого у меня был опыт, но это уже пришел рестайлинг и совсем свежая модель. Вот она еще пахнет вот этим всем новеньким, прямо вот совсем. Audi SQ7 и Chery Exeed. Я спрашиваю вас, какую программку первой заливать в каналчик? Вот чтобы вы с удовольствием в первую очередь посмотрели. Audi SQ7 или Chery Exeed? 53% SQ7 и 47% Chery Exeed. Окей, все, я понял. Я же сказал, как вы как скажете, так и сделаю. Говорите Audi? Хорошо, Audi. Причем Audi, там, может, менее информативная, потому что на Chery Exeed я проехал очень много. там и город был, и загород, и песок, и лес, и все остальное. А на Audi решили особо не заморачиваться, поэтому вся программа на взлетно-посадочной полосе аэродрома Быково. Но зато эта полоса была у того, у кого надо полоса. Там лед, сверху покрытый снегом, и 1 000 000 ньютон-метров крутящего момента, доступных на 1000 оборотов. Представляете, да, что это значит с точки зрения визуального воплощения программы? Как это визуально выглядит? Ну, ясное дело, что ничего спокойного там нет. Вот, так что Audi SQ7 сегодня я залью на канал, заходите. Все называется одинаково для вашего удобства. Автоводитель. Автоводитель через УТ. Автоводитель. Вот, так что там будет. Сейчас можно я спрошу про коротко и быстро про антитела у вас? Вы отрастили уже себе могучие антитела или еще нет? Можно вас спросить? Да, оно такие мощные, чтобы мускулы, щетины везде такая, вот тестостерон из них прет, такие антитела у вас уже, что просто не... Они больше вашего тела, может быть, антитела у вас такие, если вот это все. Да, ну, в смысле, вы уже переболели. Можно вас об этом спросить или нет? Это же общечеловеческое. Вы уже переболели. Переболели. Да, 134-21-35. Еще нет. Нет пока еще. 134-21-36. И, наконец, а у вас прививка, вам не страшно? 134-21-37. Вы привились. Привились. Все. 134-21-37. Проголосуйте, пожалуйста. Вы уже переболели 134-21-35. Еще нет 134-21-36 и не планируете, потому что привились 134-21-37. 134-21-37. Найдите себя в этом голосовании. Мне кажется, тремя вариантами я смог покрыть весь спектр правильных ответов. Правильно или неправильно? У вас прививка 134-21-37. Хотя прививка на самом деле вовсе не означает, что вы не заболеете, потому что прививались-то на первом этапе, там и плацебо тоже было, правильно? Поэтому, может, прививка, но это не панацея. Или у вас уже такая прививка, которую вы точно знаете, что это была прививка. Тоже был спутник Ви, настоящий, все, и поэтому вы точно понимаете, что там процессы у вас, происходящие внутри, вы чувствуете, как вас распирает от возникающих антител. Они такие там... 134-21-37, вы привиты. 134-21-36, вы еще не переболели. 134-21-35, все, уже переболели и естественным образом отрастили себе антитела. Доброе утро. Да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро. Ну, проголосовал по третьему варианту, то есть с прививкой. Но хотя я и переболел, в легкой форме, незаметный практически для себя. Вот, антитела проглазают. Прививку делали, когда еще испытания шли, но тут Новый год проверил антитела, то есть все в порядке.
Все есть, отросли. Да, есть все. А какой у вас показатель был антител? Сколько? С нуля начиналось или один? Сколько?
Нет, у меня было до прививки в районе там чуть меньше 3. Ага. А после сейчас в районе 20.
А они же там есть еще какие-то моментальные, которые сразу...
Моментальные по нулям.
А потом ну, долгосрочные, через 2 недели и уже там через месяц, через...
Нет, там 2 показателя.
Да.
Моментальные и долгосрочные. М и G, по-моему, такой.
То есть у вас уже мощные такие, подрощенные, долгосрочные.
Ну, G-шка, да, вроде как эти, постоянные. Угу. Ну, насколько они постоянные, на год, на 2, это же никто не знает пока еще.
Там, но ну, все равно нам бы пересидеть вот этот пик. Спасибо вам большое. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко пообещал выдавать привитым от коронавируса жителям региона специальные бейджи, дающие право находиться без маски в общественных местах. Как если бы маска была самым гнетущим в этом во всем. Первую партию вакцин, ну и так далее. Он говорит... Получать 20 тысяч доз вакцины ежемесячно, сформировать коллективный иммунитет и еще что-то такое. Вход без бейджиков запрещен. Именно такие надписи скоро появятся во всех местах. И я тут подумал, сколько пройдет времени, прежде чем на Сахалине начнут торговать бейджиками. Бейджиками вот этими торговать. И еще я подумал, а почему только привитым? Господин губернатор, можно я ознакомлю вас с нашей статистикой? У нас привитых сейчас в голосовании, голосуют сотни людей, очень хорошо. У нас привитых сейчас в голосовании 9%. А отрастивших себе естественные антитела через побороли заразу, переболели, отрастили себе естественные G-тела, G. Точка. Нет. Вот. 53%. 53%. Люди с естественным уже иммунитетом через заболевание полученным. Они переболели и отрастили себе могучие антитела, 53. А через прививку только 9%. То есть вы не в ту сторону, товарищ губернатор Валерий Лимаренко, смотрите. Нужно переболевшим выдавать бейджи в первую очередь, а вовсе не привитым. Хотя, с другой стороны, понятно, что господин Лимаренко таким образом пытается провести рекламную кампанию по прививочную. Он таким образом повышает или популяризирует саму прививку. Это понятно, но тогда можно и переболевшим тоже бейджи какие-то выдавать. Ну уж если торговать, так торговать по-серьезному бейджами. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, Виктор, Москва. Тоже переболел, но дело в том, что у меня пересадка почки 17 лет, иммунитет 0 практически. Вот, с больничкой попал в больницу. Там, ну, нормально, без ИВЛ обошелся. Бегаю уже прошел месяц, там вовсю, в неделю восстановился, вот, а там под 70% было поражение. Ну и сейчас под 300 антитела, вот уже.
Вы знаете, я хочу отметить один позитивный момент, что вы на позитиве, и это самое главное. Вот да, я слышу вас, а вы прям советую. Бодрячком, молодцы, спасибо.
Да, с пятницей, спасибо.
И вам здоровья, конечно, с пятницей вас. Что еще? Уже начали торговать, Макс пишет, да, да. Но это первое, что я, первое, о чем я думаю, когда я слышу там что-нибудь. Мы будем выдавать бейджи тем, кто привился. И я так понимаю, что окей, прямо на пункте прививочном будут стоять люди, это, распахивающие полы своих длинных этих пальто, а там будут бейджи эти. Они такие, вот красивый бейдж, смотри, вот это 3000 рублей. Вот этот что-то исполнение так себе, если присмотреться, то понятно, что липа. Этот 800 рублей. А вот этот, который только с 5 метров можно воспринимать как бейдж, этот 500 рублей, пожалуйста. Вот когда? А кто-нибудь болел второй раз? А то у меня коллега два раза за год заболел. Спира пишет. Спира, вы знаете, но тут же нужно еще понимать, кто и чем заболел. Потому что вы знаете, да, что... Но не мог пожрать коронавирус все другие коронавирусы. Ну, вот этот COVID-19 не мог пожрать все другие. А у нас такое ощущение, что обычный грипп вообще исчез. Куда? Но он же не исчез никуда. Люди продолжают болеть обычным гриппом и разными штаммами тоже обычного гриппа. Обычного. Ну, того гриппа, который мы каждый год встречаем. Поэтому, может, ваш коллега сначала короной заболел, а теперь гриппом заболел. Или, наоборот, гриппом сначала, а потом вот этой вот ковидом и все такое. Да, доброе утро, слушаю. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе. Да, здравствуйте. Я слушаю вас. Вы в эфире уже.
Алло.
Да, да-да-да, говорите, слушаю.
Всех с первой пятницы 2021 года с трудовой.
Рабочий, да, абсолютно точно. Я тоже об этом подумал. Спасибо, спасибо.
Роман, Михаил меня зовут. Я переболел в сентябре. Ну, если честно, позитива мало.
Ну, вот, да.
Дела сейчас присутствуют. Но почему-то вот во многих учреждениях начинается вакцинация добровольно-принудительная. Вот, то есть сейчас, наверное, с понедельника, с 19 числа, там, начнется бойня.
А вас-то... Ну, конечно, дети в школу пойдут. Детишки на следующей неделе, отменяется карантин для детей, и все опять пойдут в школу. Скажите, а вас тоже обязывают? Вот если вы переболели, вас все равно привиться обязывают?
Вы знаете, раньше же как говорили, что наличие антител, оно, так сказать, освобождает, да, от...
Да.
Теперь уже говорят, что нет, освобождает от прививки только онкология, диабет, волчанка. Ну, по крайней мере, это вот, вот у нас так как бы.
То есть все равно придется прививаться или как-то...
Нет, прививаться не придется, нет. Потому что будем бороться, к сожалению. Надо уже начинать, потому что, ну, слушайте, ну мы же люди, мы же не твари, да, мы же не собаки. Ну, если я не хочу, понимаете, я вот никогда не... Ну, я кололся там в 90-е, да, когда...
Ну, вы понимаете, сейчас в Европе примут и во всем мире эти стандарт паспорта ковидного, и все. И вы тогда можете не прививаться, но сидите в России, никуда выехать не сможете.
Ром, ну, что делать? Вы знаете что? Я скажу так. А я выбираю жизнь.
Ну, в общем, как и все мы, как и все мы, да. Другое дело, что потом это все равно закончится для всех одинаково. Поэтому, не знаю. Еще, я вообще, на самом деле, эта новость просто... Я увидел Сахалин. Я скажу вам, какая логическая причинно-следственная связь была выведена в моем сознании, и почему это голосование сейчас появилось. Кстати говоря, я его остановлю. Спасибо вам большое, уважаемые сотни. Голосование вот какое. Переболели, еще не переболели, не болеете, потому что уже привились. Переболел 53%. Нет, еще пока не... То есть 53% уже переболели. А сколько должно было переболеть, чтобы коллективный иммунитет вырос? 25%, более 25%. 60%? 60%. Нам еще 7% нужно. Это Евгения Волгина здесь. Нам еще 7% нужно, еще 7% переболеть, и тогда у нас уже коллективный иммунитет будет. Да, переболел 53%. Еще не переболел 38%. И 9%, наверное, 8% все-таки, да? Нет, 9, правильно. И 9% уже получили вакцинацию. Вот. Как, почему я об этом заговорил? Потому что на Сахалине говорят о том, что будут бейджи выдавать или торговать. Что, выдавать или торговать будут бейджи? Но сначала будут выдавать тем, кто прививается, а тем, кто не хочет прививаться, но бейдж захотел бы, ведь у нас как? Это же экономическая наука всего лишь. Это, ну, это экономика. Спрос рождает предложение. Если появится спрос на бейджи, ну так появится, вероятнее всего, и предложение.
Моторы. Моторы.
7.35, моторы, 175 тысяч автомобилей в столице и 33 километра в час скорость движения по направлению в Москву. Из Москвы все еще можно уехать быстро. 41 километр в час. Но смотрите, скорость падает. Было 44, теперь 41. Может, не успеть воспользоваться свободным выходом. Власти Москвы примут следующее решение по ограничениям из-за коронавируса через полторы недели. Об этом сообщил Сергей Собянин накануне. Однако он связал возможное улучшение ситуации с распространением коронавируса с тем, что активно будут граждане прививаться российской вакциной. Пфайзером не нужно. Знаете, да, 23 человека скончались от Пфайзера. Ну, нужно понять, от чего. Но после прививки Пфайзером этим нехорошим. Некоторые ограничения, которые действуют на территории Москвы, могут быть ослаблены уже через неделю. Это РБК сообщает. Дождемся следующей недели, и там уж с открытыми глазами примем другие решения. Либо ослабим ряд ограничений, либо их продлим. Все будет зависеть от того, как ситуация будет развиваться. Развивается она вот как. 53 переболели. 9 прививаются. Итого суммарно... А, вот, смотри, суммарно у нас-то уже получается 62%, правильно? Это наше голосование и его результаты. Поэтому все хорошо. Дальше. Из Австралии тревожная новость. Власти Австралии решили усыпить гоночного голубя, случайно добравшегося в страну из США. Преодолев 13 тысяч километров, птица считается нарушителем карантинных мер. И теперь его усыпят. Нормально? Ну, хочется мне спросить, нормально? Этот гордый потомок динозавров 13 тысяч километров преодолел, как идиот. Думал, земля, земля, кричал он внутри, ликуя, увидев побережье Австралии. Долетел туда, там его схватили, теперь убьют. Ну, а как вообще с сезонной миграцией тогда быть, я спрашиваю? Сезонная миграция, всех нужно уничтожать, всех, кто сезонно мигрирует тоже. До этого датчане только отличались вот этим вот животным садизмом. А теперь еще и австралийцы туда же. Вообще. Представляете себе? 13 тысяч километров преодолел. Идиот. Не в ту сторону полетел. В другую сторону нужно было лететь. Там бы тебя не убивали. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро.
Доброе утро, Илья Подольский.
Да, Илья. Доброе утро.
По поводу ковида. Вот у меня сотрудница одна переболела 2 раза. Первый раз тяжело было, второй раз чуть полегче. Вчера в ленте новостей увидел информацию, что я не помню, то ли губернатор какой-то области, то ли мэр какой-то области переболел коронавирусом, заболел, точнее, коронавирусом после прививки «Спутник ВИ».
Да, но может все-таки это была это плацебо, может, ну, это ему вкололи водичку, ну, в смысле, физраствор.
Я, честно говоря, не читал, да, я вот увидел первое предложение, да, вот, думаю, вот как интересно. Я сам не прививался. Не знаю, переболел или не переболел. Вот, сколько тестов я сдавал в Москве, все они отрицательные, а на антитела не сдавал. Ну, я к этому отношусь, да, вот, скажу прямо. Прививаться я не собираюсь, вот, поскольку данная вакцина не изучена раз, данная болезнь, даже не болезнь, а вот эта зараза ее назвать, да, так, тоже не изучена основательно. Причем скажу тоже, сотрудница одна позвонила и сказала, что у нее взяли тест, тест у нее положительный. Я говорю, у тебя, рассказывай, температура, кашель, насморк, все вот эти побочки. Она говорит, нет ничего, я готова сейчас пойти вагоны с углем разгружать, чувствую себя прекрасно. Я говорю, подожди, а как так? Ну вот так вот.
Да.
Вот сказали, что у тебя тест положительный.
Это, нет, это называет, ну, нет, это нормально, это называется бессимптомное течение болезни.
Мальчишки, девчонки, а как же их родители? Веселые истории. Увидеть не хотите ли? Веселые истории. Экран покажет наш. Веселые истории в журнале «Ералаш».
Ну, кто из нас не знает, но даже молодая поросль знает. Борис Грачевский был госпитализирован с коронавирусной инфекцией в тяжелом состоянии. Художественный руководитель журнала «Ералаш». В 52-ю больницу в Москве 27 декабря. После госпитализации подключили к аппарату ИВЛ, ввели в медикаментозный сон. 11 января пришел в себя, стал общаться с врачами жестами. А после ухудшения состояния его перевели в другую реанимацию. И накануне художественный руководитель журнала «Ералаш» скончался в Москве. Да, это... вот. Ну, а что сказать? Да, доброе утро, я слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Доброе.
Сергей Насадарев, Красногорск.
Да, Сергей.
Мне интересная новость понравилась про голубя в Австралии. Каким образом власти Австралии поняли, что голубь пролетел именно из Америки?
А он гоночный, я думаю, что он был окольцован, там у него датчик какой-то, бирочка вот, была, там что-то такое, да.
Там какой-то чип стоял там.
Ну что-то такое, не смог сгрызть, надо было с ногой отгрызть лучше его. Вот это же, жив бы остался, ногой пожертвовал, но остался жив, да. Ну а теперь, видите, теперь его убьют. Да, совершенно верно, абсолютно. Вы выбрали вот это. Зачем аборигены съели кука, пишет Дмитрий. Сначала аборигены съели кука, хотели кока, а съели кука. Вот о чем молчит наука. А теперь они голубя убьют, изверги. Но по сравнению с жирафом Мариусом, это еще ничего, нормально. Так, дальше, что у нас здесь? Неделю назад умер папа, ковид превратил его легкие в труху за 8 дней. Правнук Фрейда. Правнук Фрейда, держитесь. Надо как-то, я чувствую желание постепенно отползать уже от этой темы. Можно я отползу, ребят?
Моторы.
Так, и теперь перейдем к кладе и даче насущной. Кладе и даче насущной. Можно перейти сюда? Вот, я бы хотел вас спросить, и я спрошу вас, если вы не против. Это скорее хорошо или это скорее плохо, что теперь к 2025 году произойдет с отечественным автопроизводителем «Лада»? Я просто думаю, что... А чего, если это было так просто, почему мы раньше этого не сделали? Вот для чего вот эти был этот... Нет, не буду я так называть. Я просто, ну, я помню, и вы все помните, конечно, да, что лучше уж ужасный конец, чем ужас без конца. Ужас без конца хуже, чем ужасный конец. Зачем нужно было продлять жизнь отечественному автогиганту в течение такого долгого количества времени? Я имею в виду не жизнь завода. Потому что зачем продлять жизнь АвтоВАЗа в Тольятти? Понятно. Потому что это градообразующее предприятие, потому что это 100 тысяч сотрудников. Ну, какое-то время назад было, сейчас меньше. Потому что сложно найти в Тольятти человека, который не был бы так или иначе связан с АвтоВАЗом. Даже если ты... Там есть торговые центры, магазины, кинотеатры, музеи, вот это вот все. Это все есть в Тольятти. Да, есть люди, которые напрямую не связаны с АвтоВАЗом, но, тем не менее, сложно найти человека, который не был бы связан через родственника, через родственника или через родственника. То есть даже если ты работаешь в торговом центре, тем не менее, там, жена твоя на АвтоВАЗе, или муж, или брат на авто, или сын, или дедушка. Ну, то есть это город АвтоВАЗа, город, который построил АвтоВАЗ. И поэтому продление жизни завода совершенно понятно. Но продление самих автомобилей «Лада» в том виде, в котором они выпускаются последние два десятилетия, вот для чего все это нужно было? То есть не решали, не могли решить, а как это реструктурировать и во что это превратить, а теперь, наконец, поняли или нет, не знаю. Ну, вот сейчас вы на эту тему и попробуйте подумать и свое мнение рассказать. Рено. Компания Рено раскрывает подробности своего плана под названием Renaulution или Renaulution. Согласно ему, придумали же, сидели, думали, ребята, там, ели, что-то кушали такое мескалиновое, чтобы придумали, и придумали Renaulution. Согласно этому плану, альянс Renault, Nissan, Mitsubishi ждут большие перемены, нацеленные на увеличение прибыли путем оптимизации и отказа от нерентабельных разработок. Эти планы затронуты и отечественный АвтоВАЗ с маркой «Лада», входящей в его состав. В частности, все модели «Лада» переедут на единую с румынской «Дача» платформу. То есть теперь «Лада» — это будет «Дача». Все. Хватит вот этих танцев с бубнами, с самостоятельными разработками, со всем вот этим. Благодаря унификации к 2025 году количество платформ, используемых «Лада» и «Дача», сократится до одной. Вот и все. На сегодняшний день марка использует 4 платформы. B0, а также платформу «Гранта», «Веста», ну и 4x4 бывшие, которые вы знаете, да, я... Вот почему вы никогда не слушаете умного, хорошего, продвинутого автоэксперта? Я уже давно говорил, ребят, ну что это за история с 4x4 и Chevy Niva? Это надо уже заканчивать. Почему тут 4x4? Мы все знаем, что этот автомобиль называется «Нива». А вынуждены называть его 4x4 или путать его с другой моделью. Накануне также появилась информация о том, что 4x4 наконец будет переименовано в «Нива». «Нива Легенда». А также уменьшится число типов кузова с 18 до 11. Это мы возвращаемся к Renaulution. Это позволит расширить производство с 300 тысяч автомобилей до 1 миллиона 100 тысяч автомобилей на платформу, то есть на платформу. Окей. Совместно компании будут выпускать более 1 миллиона автомобилей в год. По задумке нового главы альянса Лука де Мео, оптимизация выведет АвтоВАЗ в ряды конкурентоспособных и эффективных автопроизводителей мирового уровня. «Лада» и «Дача» останутся брендами, продающими бюджетные автомобили, но вектор их развития сместится в сторону C-сегмента. Новой безальтернативной базой для всех «Лада» и «Дача» уже через 4 года станет, внимание, и вот здесь теперь что будет, на чем мы с вами, вы с нами будем передвигаться. Модульная платформа CMFB. Она лежит в основе «Дачи Сандеро» и «Дача Логан» нового поколения, вот сейчас. О том, что «Лада» будет использовать эту базу, говорили ранее, «АвтоВАЗ» на упрощенную модификацию, ну и так далее. По плану «Рено» к 2025 году «АвтоВАЗ» представит 4 совершенно новые модели. Уже, ну как новые? Ну ладно. Уже в нынешнем году начнутся продажи «Нива Тревел». В 2023-м «Лада» покажет 2 модели «Б-сегмента», а в 2025-м автомобиль сегмента «CSUV». То есть маленький, но компактный, но кроссовер. Новое поколение «Нивы», над которым работа стартовала, увидит свет в 2024 году. Будет выпущено в 2 модификациях, компактной и средней. Возможно, речь будет идти о 3- и 5-дверном исполнении. Что-то мне подсказывает, что это будет «Дастер». Это не знаю. При этом сообщается, что «Нива» большая в нынешнем виде может покинуть конвейер уже в нынешнем году из-за непопулярности на рынке. То есть 5-дверная 4x4 отчалит уже в нынешнем году. Итак, это у вас вызывает скорее позитивные предвкушения или негативные? Доброе утро. Здравствуйте.
Здравствуйте, Рома. Это Гриша на Кодиаке.
Да, приветствую вас.
Вот, пока вы рассказывали, у меня один вопрос, и созрели стихи. На даче. Еду я на дачу, везу удачу, я в придачу. Хорошо?
Классно. Прекрасно, я считаю. Я считаю, очень хорошо.
А вопрос можно не про наш автопром, но про моторы?
Давайте, конечно, да.
Вот ты позавчера забирал свой, как мы называем на работе, Кадиллак.
Да.
И там покрасили, там задел столбик в обе, покрасили. Вот. И увидел Сорента, новый вот этот.
Да.
Самый нужный.
Да.
И он мне показался даже красивым.
Да.
Вот. Рома, что вы про него скажете? Не катали ли?
Соренто?
Он просто там за три, правда, уже сбегает, по-моему.
Вы
там
про Соренто спрашиваете?
Да, про Соренто.
Что-то, да. Хотите, чтобы я не особо тут сейчас не распылялся и не размывал тему, зайдите ко мне в ютубчик «Автоводитель» и посмотрите получасовой обзор и дизельного, и бензинового Соренто «Премьер». Еще тогда, когда мы не знали, что у них будут проблемы с роботом, мы не знали, так, что вот это все.
Рома, что да. Ладно, хорошо, не буду отвлекать, действительно.
«Автоводитель», ютубчики, да. «Автоводитель», так же, как «Инстаграм» и как «Телеграм», «Аутоводитель», или по Роману Щукину тоже найдете. И там большой получасовой обзор прям всего этого.
Потому что у нас корпоративный, знаете, какая политика? У нас раз в 3 года меняется автомобиль, есть определенная планка. Вот я вообще топлю за «Кодиак», он мне прям, я в него так влюблен, просто вообще дизельный валит.
Да.
Вообще.
Нет, я вам так скажу, в целом, в отрыве от позиции компании, от поведения маркетинга компании, менеджмента, от поведения дилера, вот если взять просто Соренто как техническое устройство, мне автомобиль очень понравился. Все, я так могу сказать.
Отлично, вот хотя бы так. А обзор я обязательно посмотрю.
Посмотрите, все круто, да. То есть вот если взять его, снять с него шильдики, убрать подальше, задвинуть всех дилеров, их поведение не всегда корректное, вот это все, цену там, повышение, проблемы с роботом, нежелание компании признавать их, и даже когда признали, все равно признали коряво. Это как вчера, это как вчера «Лукойл» позвонил мне извиниться, принести извинения. Сейчас я расскажу. Вот в отрыве от всего этого просто взять Соренто как техническое устройство. Мне автомобиль понравился. Хороший, современный, симпатично выглядящий, комфортный автомобиль. На дизеле даже динамичный. Вот. Но правда, я думаю, что максимальное удовольствие можно будет получить от бензиновой версии V6. Вот. И все вот это... Классно внутри выглядит, очень много плюшечек современных и фишечек, иногда даже избыточных, как вот эти вот в мультимедийку вшитые звуки хрустящего снега или горящего костра, или морского прибоя. Нафига? То есть как в мультимедийку вшиты звуки, вы можете включить себе звук у городского кафе. Там вилки стучащие, все вот это. Я предположил, что это только для того, чтобы когда опостылевшая супруга тебе звонит, а ты с распаляющей твое воображение любовницей сидишь в автомобиле, ты мог включить звук этого уличного кафе и сказать, что ты с приятелями забежал в кафешку на работе пообедать. Там, ну или еще что-то такое. Вот. А иначе я не понимаю. Вот такая штуковина. Вот. Это в отрыве. Но, к сожалению, мы не можем приобретать автомобили в отрыве от всего вот этого, от всего осадка и вот этой плесени, которая зачастую сопровождает работу того или иного бренда. Я сейчас не буду указывать пальцами. Да, возвращаясь к извинениям «Лукойла». «Лукойл» вчера в лице девушки-менеджера какой-то позвонил принести мне извинения за... историю с заправкой, незаправленной заправкой, да, я коротко напомню предысторию, ночь с позавчера на вчера, с позавчера на позавчера, но неважно, ночь, улица, фонарь, «Лукойл», заправка, Аминьевское шоссе 3, строение, чего это там, приложение, я давно уже не хожу к тетчикам-кассирам, я через приложение все делаю, когда-то выиграл карту в каком-то соревновании автомобильном, я выиграл топливную карту «Лукойл», по-моему, выиграл. Вот, и все, приложение установил, пришил карту туда, выхожу просто, там заправщиков ночью нет, и поэтому я поставил пистолет сам, указал 1600 рублей, просто чтобы заправить себе не совсем до полного, ну, так, нормально. 95-го нажал «заправить», мне приложение спросило, как пистолет вставьте, какой номер колонки, я все указал, честно, все вставил. Списались деньги, пришел отчет, что деньги списаны с моего счета, в приложении банковском электронный чек о списании денег, а топливо не идет и не идет. Не идет и не идет. Я к тетечке на заправке, она говорит, понятия не имею. Я что ли это приложение вам писала? Я не знаю. Я на горячую линию, а мне говорит, а у нас на сервисе работы, и приложение, вы мне врете, приложение вообще не должно работать. Я говорю, извините, пожалуйста, но деньги-то списались, вот же я вам, хотите, я вам скрин пришлю, что деньги списаны. Как же они списались, как же оно не работает, если я вот только что заплатил через приложение? А у нас работа на сервере, после 5 утра позвоните. Я здесь из эфира позвонил. Мне так ничего не разъяснили, что это было. Оформил претензию. И вчера звонит менеджер из Лукойла с извинениями. Он говорит, я хочу вам принести. Я говорю, ну, приносите извинения. Все. Он говорит, ну, так и так. Она говорит, ну, приношу вам извинения от лица компании. Я говорю, а за что? Она говорит, ну, за некорректное поведение этого колл-центра и все остальное. И за то, что мы с банком отправили в банк запрос, деньги в течение там 5 дней вернутся вам на карту. Я говорю, окей, хорошо, деньги вернутся, это ладно. Я говорю, послушайте, вот относительно извинений. Во-первых, я говорю, что это было? Я как включаю журналиста. Я представился, я говорю, вы знаете, я буду вот, о чем мы поговорим с вами, я буду говорить в своей программе «Моторы». Поэтому давайте поговорим. Что это было? Она говорит, я не знаю, мы не разработчики этого приложения. Вот мы не разработчики приложения, и поэтому мы не знаем. Я говорю, извините, но это приложение, там оно значится у меня «Лукойл». «Лукойл» прямо написано на нем. «Лукойл» — большая иконка. Вот сейчас я смотрю на него на рабочем столе телефона, я вижу написано «Лукойл». «Лукойл», я говорю, это ваша компания? Ваша компания называется «Лукойл»? Она говорит, да. Я говорю, и приложение называется именем вашей компании. Совпадение ли это? Не знаю. Но это «Лукойл» тоже приложение. Больше того, по закону о защите прав потребителей, ответственность за некачественно предоставленную услугу или товар несет не только изготовитель этого товара, но и тот, кто его предоставляет мне. Условно, если я куплю плохую колбасу в магазине, отравленную, то ответственность за эту отравленную колбасу будет нести как производитель этой колбасы, так и магазин, который ее продает. Вот так хитро и правильно устроен у нас закон. База законодательная о защите прав потребителей. Вот так она устроена хитро, лояльно к потребителю она устроена. Поэтому я и говорю, вы можете не быть разработчиками приложения, но это приложение ваше. И через это приложение вы у меня списали деньги, а услугу или товар, в данном случае товар, топливо, не поставили. Поэтому я вправе задавать вам вопрос, а вы обязаны мне ответить, что это было, в связи с чем это произошло. Она мне говорит, я не знаю, я не буду вам отвечать на этот вопрос. Это уже после того, как я сказал, что наш разговор я передам в эфир, поэтому я честно передаю, потому что я предупредил менеджера компании «Лукойл» о том, что разговор я передам. Она говорит, я не знаю. Я говорю, окей, вы этого не знаете. Почему это в будущем не повторится, спрашиваю я. Вот я спрашиваю, почему я теперь должен верить вашему приложению, и в следующий раз, когда я приеду на заправку, я должен им воспользоваться и заплатить вам снова деньги. Почему я должен уверен быть, что этого не произойдет? Она говорит, вы что, меня плохо слушаете? Я вам сказала, что я не разработчик, и мы не разработчики. И она начинает на меня тупо орать. Тупо орать на меня начинает. Причем я пытаюсь ее как бы вернуть в русло обычного разговора, а она орет на меня. Товарищи нефтяники, вы все такие пришибленные или не все? У меня вопрос. Или причастность к нефтяному бизнесу делает вас небожителями, и на плебс вы смотрите только с точки зрения коршуна, рассматривающего мышь в сухой траве. То есть получается, что если я... падаль окончательная. Не принимаю без этого самого, беспрекословно извинения, которые мне принесли, то на меня орать сразу нужно начинать. И кричать мне, что я идиот и все остальное. Правильно? То есть я в конце концов сквозь, когда она набирала воздух для очередной партии крика в мой адрес, я ей сказал, товарищ, я говорю, вы когда... захотите и сможете принести нормальные извинения, перезвоните, пожалуйста. Потому что я такие извинения принять не могу. Вы уж простите, пожалуйста, но ваши извинения похожи не на извинения, а на кусок тухлого мяса. И все, и выключил телефон. Да, потому что, ну, правда. Поэтому можно я вам, «Лукойл», скажу? Не возвращайте мне эти деньги. Не возвращайте, не надо. Станьте богаче на 1 599 рублей 86 копеек. Я надеюсь, они принесут вам счастье. Официально отказываюсь от этих денег. Не возвращайте. Я буду считать это абонементом. абонентской платой за возможность говорить про вас в эфире. Ладно? Хорошо? У меня будет моя личная история, при том, что у меня этих историй больше одной. У меня будет моя личная история и абонементский взнос за то, чтобы иметь полное основание говорить о вас в эфире. Окей, все, договорились. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Да. Вот вам как программист скажу. Вот, вы, конечно, перебарщиваете. Вот вам девушка позвонила, принесла извинения. Вы начинаете ее спрашивать, Роман, честно, ну...
Нет, подожди, а кого мне спросить? Нет, послушайте, вы опять на броневик полезли. У нас меньше минуты. Кого я мне спросить?
Я вам объясню, секундочку. Как она вам может сказать, повторится это или нет? Чтобы,
вот а так... я вам могу сказать, когда я звоню в колл-службу какого-нибудь Apple и сталкивается... Не, послушайте меня сейчас. И девушка сталкивается с технически невозможной для себя проблемой, она мне говорит, я вас сейчас переключу на техническую службу, и они вам ответят.
Я все понимаю, смотрите, вот...
Как... Не, вы не понимаете. Девушка-менеджер из Лукойла не попыталась переключить меня на службу программистов. Не попыталась взять мои данные и сказать, вам перезвонят техническая служба поддержки, и они вам ответят. Она тупо с полоборота завелась и стала на меня орать. А я задаю нормальный вопрос. Почему я, после того, как вы меня обманули один раз, должен доверять вашему приложению в будущем? Это же нормальный вопрос клиентский, правильно? Я же деньги плачу. И я хочу быть уверен, что ситуация не повторится. Не повторится. Я просто хочу быть уверен, что в будущем я могу. Я старательно продолжаю хотеть быть лояльным клиентом и приносить им деньги. А они вместо этого на меня начинают орать. Так в чем же я не прав? Давайте подумаем об этом в течение двух дней и в понедельник вернемся к вопросу.
Моторы.